Итак, грех. Грех и есть беззаконие, а оппонентов он уже назвал антихристами. Антихристы, собственно говоря, и есть главные беззаконники, потому и грех, которым грешат эти люди, главный грех для Иоанна, это отсутствие любви, грех, который он ставит вот на уровень самого серьезного беззакония. Он как бы готовит почву для того, что будет делать потом в 4 главе, потому что там дальше целиком речь пойдет о любви или об отсутствии любви. Вот он готовит нас к тому, чтобы мы приняли эти богословские истины. И опять, друзья мои, есть сопоставление, противопоставление «мы», «они». Вообще очень удобно делать работы и исследования по Евангелию, по первому посланию от Иоанна в плане таблицы. Один из вас, кстати, великолепную таблицу сделал по первому вопросу. То есть просто получилось два столбика. Значит, Евангелие от Иоанна с одной стороны, послание Иоанна с другой стороны. Очень красиво, очень четко, все очень понятно и легко. Другой из вас изложил блестящий материал, собрал, продумал, все сделал как положено. Но читать было сложно именно потому, что вот напрашивалась постоянно мысль. Ну, вот то же самое, но столбиками. То же самое, но с красивым, удобным выражением. Это маленькое отступление в сторону. Я иногда вставляю здесь такие вещи, которые навеяны вашими работами, тем, что вас прочитал. Отступление в сторону вот в каком плане? Когда вы будете вести, допустим, воскресную школу, вести занятия, важно будет не только собрать хороший материал, но и подумать, как этот материал людям представить в то ограниченное время, которое у вас есть. Вот. И здесь как раз вот то самое противопоставление. Мы – они. Мы – христиане, которые со Христом. Они, неважно, как они себя называют, но они без Христа. Дальше. Значит, мы с вами узнали про надежду, которую имеем у Христа. Мы с вами узнали о том, что мы праведны, потому что Он праведен. Мы с вами поняли, что грех – беззаконие, и делающий грех делает беззаконие. И в 5 стихе Иоанн характеризует отношение Христа к греху, из которого потом будет следовать наше отношение к греху. 5 стих, давайте прочитаем опять у Кузнецовой. Пожалуйста, кто найдет первым. Да, вы знаете, что он был явлен, чтобы унести грехи. А в вашем переводе в синодальном как? Начало? В нашем.
Чтобы он явился для того, чтобы взять грехи наши, и чтобы в нем нет греха.
И особых проблем здесь с этим стихом не возникает. Смотрите, это еще один аргумент в пользу того, чтобы христианам не грешить. Это добавляется к помазанию, добавляется к семени. Добавляется вот к надежде в будущее. Добавляется еще один аргумент. Это то, что Христос взял на себя наши грехи. То есть Он удаляет грехи от нас. Иными словами, когда потом Иоанн скажет о том, что христианин не грешит, тот, кто во Христе, тот не грешит, он будет ссылаться, то есть он подготовил эти слова огромным количеством аргументов. Это не просто как гром среди ясного неба прозвучит. Это прозвучит как предостережение о грехе, как о чем-то совершенно несовместимом к новой христианской природе. Ты чадо света, почему ты грешишь? Ты, используя несколько другую уже литературную аналогию, ты принц, почему ты ведешь себя как нищий? Вот читали, наверное, или, по крайней мере, фильм смотрели «Принц и нищий» Марка Твена. Да? И когда природа, человек попадает в другие обстоятельства, в противоположные обстоятельства к тому, в чем он привык жить, но он продолжает жить и воспринимать мир в соответствии со своей природой. Более современный вариант «Принца и нищего», естественно, переработанный и примененный уже в другой ситуации, это «Собачье сердце» Булгакова. Но та же самая история, вот этот самый Шариков, который остается собакой, по большому счету. И, ну, там, правда, еще и политическая подоплека к этому есть. Вот, как, собственно, и другие многие окружающие его собаки, достигают там приличных положений, размышляют о философии и прочее, но ну, вот мир такой восстанавливается в 20-е годы. Вот, значит, противоречие посланию Иоанна – это как раз то, что есть люди, которые не ведут себя в соответствии со своей природой. Здесь самый главный вопрос в том, что, ну, может, у них и нет этой природы, может быть, они не христиане. Существует, как я уже сказал, существует несколько объяснений, там 4-5, смотря у кого спросить. Существует несколько объяснений тех спорных стихов, 6-9 стиха. И некоторые пытаются выдрать их из контекста, некоторые пытаются как-то снять их драматическую сущность. Но вот все, что он говорил, начиная с конца второй главы, готовит нас к тому, чтобы воспринимать эти стихи. И 6 стих, опять, друзья мои, черные и белые. 6 стих, опять две колоночки нашей таблицы, две стороны медали. 6 стих, опять день с ночью. Легко об этом говорить, говорить в теории. Но я думаю, многие из нас, наверное, почти все, может быть и все, столкнулись с ситуациями, когда вот мы работаем с человеком, вот он пришел ко Христу, а потом опять в ту же грязь падает, в которую его достали. Потом он поднимается, мы помогаем ему идти дальше, там месяц-два, все нормально. И опять падение. И тогда уже задаешь себе вопрос, ну сколько можно? Сколько можно дальше? Вспоминаешь при этом, что и Петр в свое время упал, Иисус его поднял и повел его дальше. Где граница между падением, после которого можно встать и пойти дальше, с одной стороны, и поступком у человека, который на самом деле не обратился, с другой стороны. Вопрос об этой границе в нашей культуре становится особенно явственным. В 92-м году в Москве были собрания Билли Грэма, вот евангелизация. По разным данным, на этих трех собраниях, на каждом из них было от 60 до 90 тысяч человек. Значит, если это умножить, получается, ну, где-то 200-270 тысяч присутствующих. Ну, давайте допустим даже, что 50% из них были верующие. Просто церкви вагонами приезжали, поездами приезжали из других городов, чтобы послушать Билли Грэма, который на самом деле проповедовал для неверующих. Вот, ну и верующим тоже хотелось послушать. Даже убрав эти 50%, мы получаем 100 тысяч человек. Тогда по статистике в Москве открылось что-то более сотни церквей новых. Лишь немногие из этих церквей существуют и сегодня. Там, по-моему, 2 или 3, по пальцам их посчитать можно. Я иногда встречаю, на самом деле, мне это просто интересно еще и лично. Вот, я тогда трудился в ассоциации Билли Грэма, учась в университете, трудился в ассоциации, в отделе перевода работал и был на этих собраниях, на всех. И вот мне бывает интересно, я иногда спрашиваю людей, но не сразу, не вдруг, а если придется. Вот вы тогда в Москве были на Билли Грэме, на собрании Грэма? Да, говорят, были. И встречаю людей, которые даже говорят, что покаялись, они выходили до покаяния. Вот. Но при этом далеко не все они сейчас ходят во Христе и живут христианской жизнью. А что происходит с этими людьми, что происходит с ними богословски? Это вопросы, с которыми вы будете мучиться, наверное, и разбираться с ними на протяжении своего служения. Единственное, что успокаивает и дает надежду, это простое признание того, что Бог знает. И в конце концов, наше дело заботиться о том, что Он нам сейчас поручает. Ну, а все остальное в руках Божьих. Вот. Ну, а дальше, друзья мои, начинается 6 стих. Давайте с вами прочитаем этот 6 стих по синодальному переводу. Он настолько прост, что там ничего не придумаешь, не добавишь, не убавишь.
«Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его».
Ага, хорошо. «Не согрешает». Вот обратите внимание на этот момент. «Не согрешает». По-русски есть, я даже слышал, человек, который осуждал о разнице между «грешить» и «согрешать». Вот, и тут богословская, значит, целая подоплека проводилась и так далее. Вот грешить — это одно, согрешать — другое. Имея перед собой текст подлинника. Что вы можете сказать о человеке, который будет обращать внимание на грешить и согрешать вот в этом случае? Это одно и то же слово. Совершенно верно. Там согрешать — это какие-то мелкие грешки или случайные. Вот, грешить — это по-крупному. Ничего подобного. Это одно и то же слово. У Кузнецовой как это переведено?
Грешит.
Да, а весь стих тогда, может быть, ладно. Не грешит.
Всякий, кто в нем живет, не грешит. Всякий, кто грешит, не видел его и не знает его.
Да, вот так. Значит, слово «менон» или «мено» – «пребываю», «живу» – мы с вами уже видели. Появляется оно еще во второй главе и подчеркивает обычно долгосрочность или даже вечность пребывания во Христе. Например, во второй главе, 27 стихе, 28 стихе, мы это слово видели. Помните, живите в нем, живете в нем, живите в нем и так далее. А помните, какая связь была? Живете в нем, вы живите в нем, а вы будете иметь дерзновение пришествия Христа. Это то, что будет в будущем. А теперь еще всякий живущий в нем и пребывающий в нем не грешит. Какой? Грешить? Ну, хамартано, конечно, хамартаней, то есть не грешит, это именно настоящее время. И ученые говорят о том, что хамартия, хамартано, хамартия грех, грех, хамартано, грешить. Вот, значит, ученые начинают спорить о том, что же это за настоящее время. Не грешит, делает. Кстати говоря, если посмотреть на 9 стих, вы увидите, что там тоже настоящее время, не делает грех. Вот, что это значит? Есть две возможности. Есть две такие кажущиеся возможности. Во-первых, как кажется на первый взгляд, это слово говорит о том, что любой христианин живет сейчас в безгрешном состоянии. Вот он не грешит, и все. Но помня о серьезности греха, помня о том, что грех — это некое последствие нашей природы, и что всякое несоответствие праведности Божией — это есть грех, принять этот стих бывает довольно трудно. Если считать, что грех — это, там, я не знаю, убийство и разбой, то тогда, конечно, да, христианин не грешит, но, друзья мои, тогда и многие, кто не являются христианами, тоже не грешат. Вот. Значит, давайте просто помнить, сколь серьезен грех. И кроме того, как кажется, этот стих противоречит второй главе, первому и второму стихам, где говорится о том, что христианин может грешить, но при этом есть возможность покаяния. Значит, какие существуют подходы к решению этого противоречия, к толкованию этого стиха? Первая возможность — это такая. Значит, во второй главе, первые и второй стихи, речь идет о случайных грехах. То есть время от времени мы согрешаем, как раз именно согрешаем. Там, если вы помните, аорист был. У нас не настоящий аорист, а был аорист. Речь идет о случайных грехах. А в третьей главе, 6 и 9 стихи, речь идет о жизни во грехе. Иными словами, христианин может, случайно, не замечая того, совершить грех, не на непреднамеренный, да, и в таком случае есть возможность покаяния. Но христианин не будет совершать намеренный грех, намеренно жить во грехе. Значит, вот наша жизнь не характеризуется грехом, а иными словами, наша жизнь может иметь в себе грехи, но не характеризуется грехом. Это, пожалуй, самая частая интерпретация, самый частый ответ на вопрос о том, как эти стихи согласовываются. Третья глава, 6 и 9 стих учат, что христианин не живет в сознательном грехе. Вторая глава, 1 и 2 стихи учат, что христианин иногда несознательно совершает грех, но в этом случае есть возможность покаяния. Другие ученые не согласны с этим. Они говорят, что, ну смотрите, здесь контекст достаточно точный. не грешит, и все. Иоанн мог бы уточнить, там, не грешит сознательно, там, не идет на грех. Вот, а тут контекст ведь нам показывает, что вот слова Иоанна куда более точны, куда более четки, чем просто какие-то отдельные грехи. Вот, поэтому существует другое толкование. Второе толкование выглядит следующим образом. Христианин не грешит, согласно 3 главе 6 и 9 стихи, конкретным грехом. Это грех оппонентов. Грех оппонентов заключается в отсутствии любви к брату, к ближнему. Вот этим грехом христианин не грешит. Когда говорится о том, что христианин не грешит, согласно этому второму толкованию, второму пониманию, это значит, что вот в отличие от оппонентов, христианин являет любовь. А когда говорится, что христианин иногда грешит, имеется в виду, ну, скажем, какие-то поступки наши, какие-то действия. Вот в плане любви, отсутствия или наличия любви, христианин не грешит.
Наверное, христианин не грешит грехом тем, которым грешат антихристы, которые отвергают, что Иисус есть Христос.
Сейчас мы к третьему подойдем. Да, вы сбегаете вперед. Вот, он не грешит грехом любви. Или отсутствием любви, конечно, не грехом любви, а грехом отсутствия любви. Потому что мы живем в нем, и поскольку он нас любит, вот эта любовь живет в нас. И помните, я говорил о том, что мы принимаем на себя или проявляем качество Христовы. Если Христос в нас живет, тогда мы, значит, будем проявлять соответствующее его качество. Если его нет, тогда не будем. И тогда, собственно, у нас будет грех, тогда будет беззаконие, тогда будет отсутствие любви. Это второе объяснение. Третье объяснение. Грех как грех богословской ереси. Или грех как христологическая ересь.
То есть нету богословской ереси?
Да, грех как впадание в богословскую ересь. Иными словами, непринятие Христа, Иисуса Христа как Мессии. Вот. Допустим, грех тех самых гностиков, которые не принимали, что Иисус пришел во плоти. Вот то, что подчеркивает автор, Христос пришел во плоти, эти гностики не принимают. Вот таким грехом не грешит тот, кто во Христе. А тот, кто не во Христе, таким грехом как раз грешит. Значит, получается, что мы, как христиане, принимаем Христа таким, какой Он есть. Вот. Но неверующие или эти самые оппоненты не принимают Христа таким, какой Он есть. А суть этих объяснений вы, наверное, уже поняли. Значит, в первом случае речь идет о грехе вообще, жизнь во грехе как таковая, и отдельные грехи. А христианин не живет во грехе, но иногда совершает невольно, неосознанно какие-то грехи, в случае которых есть покаяние. Все другие объяснения вот говорят о том, что христианин не может грешить каким-то конкретным грехом. Там отсутствие любви или непринятие Иисуса Христа. Там есть еще менее такие существенные, менее распространенные объяснения. Иногда говорят, что христианин не может грешить грехом безнадежности. Вот у христианина есть надежда, если у нас нет надежды, то вот, мы не христиане и так далее. Это все уже менее распространенные вещи. Это попытки найти какой-то конкретный грех, о котором вот тут может идти речь. Обратите внимание насчет того, что всякий, это не относится к какой-то группе людей, это всякий. Обратите внимание также на то, что он говорит о праведности, о том, чтобы делать праведность, о том, что Иисус праведен, поэтому и вы делаете праведность. Праведность и грех – слова противоположные, а понятия друг друга противоположные. Прочитайте, пожалуйста, с 6 по 9 стих, весь этот фрагмент в переводе Кузнецовой, чтобы вы увидели, как связаны эти стихи. И после этого я расскажу вам о том, какой вариант принимаю сам и почему. С 6 по 9 стихи, пожалуйста.
«Всякий, кто в нем живет, не грешит. Всякий, кто грешит, не видел его и не знает его. Детки, пусть никто не сорвет вас с пути. Тот, кто поступает справедливо, справедлив, как и он справедлив. Кто совершает грех, тот порождение дьявола, потому что дьявол грешит изначально. Для того и явлен был Сын Бога, чтобы уничтожить тела дьявола. Тот, кто рожден Богом, не совершает греха, потому что он в нем живет. Потому что в нем живет его семя. Он не может грешить, потому что рожден Богом.
Совершенно верно, спасибо. Причем видите, как-то даже не может грешить. Но обратите внимание на то, что происходит еще между этими 6 и 9 стихами. Здесь говорится о том, кто грешит. Есть некий кто такой, кто грешит, и это дьявол. Понятно, да? То есть вот грех свойственен дьяволу. Не Богу, не Христу. И тем более, соответственно, не чаду Божию, а дьяволу. Вот, а мы с вами, да, и его, это грех, это дела дьявола. Мы с вами принадлежим не Христу, извините, не дьяволу, а Христу. А, соответственно, мы должны поступать по тому, как хочет этого от нас Христос, то, чего Он хочет для нас. Вот, причем не может грешить. Что значит не может в 9 стихе? А? Нет потенциала к греху? Да, но ведь грешим. Вот, значит, я представлю вам по поводу «не может» сразу еще. По поводу «не может» существует, «не может грешить». Давайте даже, да, прежде чем говорить о том, что, как я воспринимаю эти стихи. По поводу «не может грешить» существует 8 толкований. Скажите, да? Но это еще не платочки. По платочкам больше. В Коринфянам 11 глава. Вот, да. Все 8 толкований я вам все-таки дам, потому что здесь загадочные вещи, действительно. Да, в контрольной будет. 8 не надо будет перечислять, надо будет свое объяснить. Вот, значит, первое. Причем некоторые из них будут, да, опять особенно речь идет о том, как сочетать вот этот текст с первой главой, там, 8 стих и так далее. Вот мы с вами, или 2 главы, 1, 2 стихи. Помните, мы с вами начали разговор с авторства. Вот первое объяснение того, что христианин не может грешить, очень простое. Некоторые исследователи считают, что писали это послание два разных человека. То есть вопрос об авторстве. А потом кто-то, какой-то редактор, свел вместе кусочки, не заметив внутреннего противоречия. Вот в 1 главе 8 стих и 2 главе 1, 2 стих писал один человек, 3 главу писал совершенно другой человек. И получилось письмо дяди Федора, кота Матроскина и Шарика к родителям дяди Федора. Когда они читали, когда родители прочитали это письмо, они взялись за голову, насчет вот, самой лапы ломит и шерсть отваливается. Да? Да, вот они взялись за голову, потому что они предположили, что писал один автор. А авторов было несколько, и мы как читатели это знаем. Вот буквально так же объясняют и противоречие внутри первого послания Иоанна. Ну, а чего хвататься за голову? Просто было несколько авторов. Это первое, но не самое распространенное, но, значит, такая вот теория, такое объяснение. Итак, разные авторы.
А как они объясняют, что
как бы,
это Слово Божие?
А они не имеют вот той самой веры или не стоят на той позиции, на которой мы с вами стоим по поводу Слова Божия. Ну, конечно, там есть в этой книге Слово Божие тоже. Вот. Ну, наверное, написал и тот, и другой. Вот. Просто нужно самую суть. А потом, когда вы эту книгу читаете, Бог каким-то образом обращается к вам, вы встречаетесь с Богом через этот текст. Ну, вот это самое главное, чтобы у вас произошла встреча с Богом. А противоречие, ну, что делать, есть они. Вот, становится, да, Библия становится Словом Божьим, взгляд Карла Барта, в частности, который мы называем неоортодоксальным. Вот, повтор прошлого. Хорошо, второе объяснение, которое есть тоже. Автор один, но оппоненты разные. В первой и второй главе была одна группа оппонентов. Это люди, которые считали себя совершенными и никогда не грешащими. И вот, обращаясь к ним, поворачивая голову, скажем так, к ним, Иоанн говорит, что вот, вы не таковые. Всякий, кто говорит, что он не согрешил, он лжец. Значит, вот, а потом он поворачивает голову к другой группе оппонентов. Ну, скажем, допустим, вот здесь сидят люди, которые считают себя совершенными. Здесь сидят люди, которые считают себя безнадежными грешниками. Сначала он обращается вот сюда, потом обращается сюда. И каждой группе он отвечает. Ну, естественно, он не говорит о том, что вот сейчас мы поговорили с этими ребятами, теперь будем говорить с этими ребятами. Странно, почему он этого не говорит, кстати. Потому что, вспомните, допустим, первое послание к Коринфянам. Вот там Павел говорит о разных проблемах, возникших в церкви. И в своем стиле он предваряет каждую беседу, каждое высказывание. Там, а теперь вот о том-то. А теперь поговорим о том-то. А теперь что до, значит, такой-то проблемы. Итак, две разные группы оппонентов. Вот. Следующее утверждение заключается в следующем. Это некое продолжение развития того, о чем я говорил раньше. Это третий вариант по поводу «не может грешить». Формулируется он так. Общая позиция Иоанна по поводу греха записана в первом послании, 1 глава 8 стих и 2 глава 1 и 2 стихи. В 3 же главе 6 и 9 стихи речь идет о конкретных грехах. Ну, например, отсутствие любви или непринятие того, что Иисус есть Христос. Но сложность начинается, как я уже с вами вам говорил, как только мы пытаемся понять, о каких же конкретных таких страшных грехах говорит здесь апостол Иоанн. Ведь уточнений никаких нет. Что это за грехи? Вот получается некий домысел. Просто нам нужно объяснить, не может грешить. И вот мы и пытаемся это сделать, объяснить. Четвертое объяснение, то цифра 4 или буквы Г, как хотите. Это, опять-таки, то, что относилось и к 6 стиху, то, что я уже относил, что я вам уже говорил. В первой главе речи и во второй главах речь идет о случайных, непреднамеренных грехах, которые могут быть в жизни христианина. В третьей же главе речь идет о преднамеренных грехах или жизни во грехе. Просто к девятому стиху, поскольку там более серьезно, не может. Я повторяю все предыдущие и добавляю кое-что новое, опять в связи с девятым стихом. То есть они пересекаются, сюда включаются и те вещи, о которых мы уже говорили в связи с шестым стихом. Вы даже можете, чтобы не путаться, вот эти три объяснения шестого стиха можете зачеркнуть, вот, потому что они разворачиваются в связи с девятым стихом, и там добавляются некоторые новые вещи. Вот, то есть случайный грех и намеренный грех. Пятое объяснение. Пятое объяснение очень забавное. Автор различает два типа христиан. И люди серьезно вот это утверждают. Есть обычные христиане. О них говорится в 1 главе, 8 стих, 2 глава, 1, 2 стих. Вот эти иногда согрешают. А есть христиане, достигшие особых духовных высот. К этому надо стремиться, но такие люди действительно есть. Которые уже дожили до того, что не согрешают. Да, совершенно верно. Или причислены, или они близки к тому. То есть первая глава – это наша теперешняя жизнь. А третья глава – это то, к чему мы должны стремиться. Нечто особое. Вот. Интересно, что в частности в католической церкви этот взгляд существует. Вот, значит, сейчас мы живем так, но в принципе для христианина должно быть характерно другое. И есть люди, достигшие, ну, не знаю, наверное, римский папа никогда не грешит.
Они берут это как абсолют, не грешит?
Да.
Или крупно не грешит?
Нет, не грешит.
Почему он кается?
Он в принципе не грешит. А почему, он каялся? Он каялся за всю церковь.
Непогрешимость папы за всю
церковь. В общем-то, да. И, во-первых, это, а во-вторых, он экс-катедра уже, в общем, очень давно ничего не говорит. Просто потому, что скажешь, а потом ветрохлёбать придется. Вот.
Это мнение католиков?
Ну, о некоторых. Но, видите, здесь ничего об этом нет в Священном Писании. То есть, как бы, получается, особые христиане. Там вот батюшка, наверное, не грешит. А потом мы все знаем, что батюшка тоже грешит. Я вам рассказывал, да, тот известный случай про доктора Уолварда. когда его спросили, что вот когда, в каком возрасте мужчина перестает испытывать греховные чувства, когда смотрит на очень красивую женщину. Рассказывал, да? Или нет? Нет, значит, это старая такая басенка, но реальная. В Далласской семинарии есть один из ее основателей в свое время, доктор Уолвард. И вот ему было уже за 70, его студенты на группе спросили: скажите, пожалуйста, доктор Уолвард, до какого возраста должен дожить мужчина, чтобы иногда не испытывать греховных мыслей при виде очень красивой женщины? Доктор Уолвард говорит: ну, ребята, знаете, мне за 70, вот когда доживу до такого возраста, я вам скажу. Вот, значит, для ребят это было удивительным, но, в общем, даже выдающиеся христианские деятели признают, что они грешные люди. Может быть, они признают, потому что это протестантские христианские деятели, а это уж само по себе ересь. Вот, будь он католиком или православным, может быть, не признал. Вот, но вот это ладно, это в сторону. Шестое, да, шестое? Да. Значит, шестое объяснение. Автор использует два разных литературных контекста. В первой и второй главах один контекст, в третьей главе другой контекст. Два разных литературных контекста. Значит, в чем эта разница? В первой главе он говорит, дает некое наставление, напоминая слушателям о том, что они уже знают. Он говорит в контексте Христа пришедшего. Он смотрит назад на пришедшего Христа. И в контексте того, что они уже знают, в контексте пришедшего Христа, он должен признать: да, иногда мы грешим. Вот. С точки зрения... Потому что Христос пришел для того, чтобы избавить нас от греха. Вот эти грехи мы должны принести Ему. Отчасти это взгляд назад на нашу старую жизнь и на то, что для нас сделал Христос, когда избавил нас от греха. Да, это относится к периоду покаяния, но и сейчас мы понимаем, что какие-то остатки нашей старой жизни у нас еще есть. То есть он связывает это с покаянием, с первоначальным. Понимает при этом, что все-таки где-то ветхая природа еще пытается над нами властвовать. И в этом контексте, да, вот есть возможность для христианина грешить, и он при этом будет приходить к Господу с покаянием. Но в третьей главе, с 1 стиха и до 10 стиха, он говорит в контексте будущего. Он смотрит на христианина как на уже прославленного. Я знаю, немножко сложно это практически принять, но как бы в первой главе он напоминает о том, кем мы были и кем нас Господь сделал. И если что-то от старого еще осталось, вот он имеет силу, он дает нам силу для того, чтобы с этим бороться. В третьей же главе он показывает нам, кем мы будем. И вот в этом контексте нового, в эсхатологическом контексте, мы, как христиане, поскольку мы христиане, не грешим. То есть мы имеем к этому силу. Мы будем таковыми при прославлении, но приоткрывается это уже сейчас. Точно так же, как Христос... Ну, смотрите, допустим, вам такую аналогию можно здесь привести. Христос говорит о том, что Он установит свое царство. Сейчас Он царствует в небесах, Он подесную Отца. Это некое предвкушение, предвещение того, когда Его царство установится на земле. Да, оно еще не установилось на земле, хотя некоторые скажут, установилось через церковь. Вот, но все равно установилось не в такой пропорции, не в таком размере, да, как это будет. Но его теперешнее царствование в небесах предвещает то, что будет на земле. Точно так же, как его приход, его пришествие, его воплощение через те чудеса, которые он совершал, через исцеление, которое он совершал, стало предвестником того, что откроется в будущем. То есть пришел Христос, он был в конкретном историческом месте, географическом месте, встречался с конкретными людьми. И они видели, когда, вот помните, говорит Иисус, «Царство Божие внутрь вас», или «Царство Божие внутри вас», или «среди вас» можно переводить. Вот, они видели кусочек Царства Божия. Потом откроется больше. Но когда Иисус придет снова, тогда увидят его все. Это уже не будет ограничено географией, каким-то регионом, а будет для всех. То есть так приход Иисуса показал кусочек или частичку Царства Божия. Точно так же, как Бог приоткрылся Моисею. Сзади причем показался, да? Потому что нельзя смотреть на лицо Божие и остаться живым. А вот такое же приоткровение будущего сейчас у нас, в христианах, то, что мы не можем грешить, то, что мы не можем грешить, потому что вот мы войдем в будущее, там это осуществится окончательно. Сейчас это наша новая природа, наша природа христианина. Значит, дальше, седьмое. А это немножко похоже на предыдущее. Опять мы говорим о разных контекстах. Но раньше мы говорили о разных культурных контекстах.
Литературных.
И литературных контекстах. А теперь он говорит о некой разной роли. Разная роль человека. Значит, что имеется в виду? Он говорит о разных контекстах. Допустим, вот вы, опять-таки, я вам приводил подобный пример в связи с авторством, но воспользуюсь им еще раз. Вот вы, допустим, один и тот же человек. Ну, естественно, вы один и тот же человек, это у вас раздвоение личности, у вас нету, надеюсь, ни у кого из нас этого нету. Иначе к Деннису Боуну надо пойти, вот, значит, пройти соответствующий курс и так далее. Да, но вы будете говорить по-разному с разными людьми в разных ситуациях. А вот в первой главе Иоанн говорит как пастор, дающий наставление. В первой главе он говорит как пастор, дающий наставление. А в третьей главе он говорит как участник дискуссии. С теми людьми, которые считают, что ну где-то как-то христианин может согрешать. Значит, иными словами, сейчас объясню. Это как пастор. Ну, допустим, вот вы обращаетесь, значит, вы говорите в церкви с человеком, который борется с грехом, тот наш герой первого вопроса, который я задал в понедельник. И вот мы ему говорим: слушай, да, ты согрешил, но вот есть прощение, это прощение во грехе, это прощение во Христе, прощение греха. Вот как пастор вы ему это объясняете, вы это через это проводите. Теперь, допустим, да, это разговор был утром. Теперь, допустим, вечером мы пришли на какую-то встречу, и там оратор, выступающий, говорит: ну, христиане, они в принципе такие же люди, как и мы. И в христианстве, в христианской церкви нет ничего особенного. Они также едят и пьют, также грешат, там, также женятся, разводятся и так далее. И вот в этой дискуссии вы встаете и говорите: нет, христианин не грешит, потому что семя Божие живет в нем. Он не может грешить. То есть вы говорите уже как участник полемики, как участник дискуссии. И вот согласно этому седьмому толкованию, или толкованию, которое я поставил здесь под номером 7, вот Иоанн просто говорит с разных позиций. Не только к разным оппонентам, а с разных позиций. Сначала как пастор, утешающий и наставляющий, потом как человек, защищающий христианскую веру. И, наконец, последнее, восьмое. Это то, на чем я стою. Да, я вам говорил об отдельных грехах, да, то есть, скажем, допустим, один из грехов, как грех оппонентов, это не любовь к другим людям, это было там под каким-то пунктом. В своем христианском пути, в своем христианском осмыслении этого фрагмента прошел два этапа. Я одно время стоял именно на позиции, что речь идет о грехе оппонентов. Да, сейчас я восьмое скажу. Вот я думал, что, опять-таки, читая дальше третью главу, потом вся речь на протяжении всей главы, третьей, четвертой, речь идет об Иисусе Христе и о любви к ближнему. И вот я говорил о том, что, да, христианин не может грешить вот этим конкретным грехом, любовь к грехам оппонентов, отсутствием любви к ближнему. Вот. Но потом я перешел на как раз точку зрения, которую поставлю здесь под номером 8. Это христианин, или не так, Иоанн говорит о двух природах, сочетающихся в христианине, присутствующих в христианине. У этой точки есть свои, точки зрения, кстати, есть свои недостатки. Поскольку я вам ее представляю, я вам ее все-таки опишу, и достоинства, и недостатки. Иоанн говорит о двух природах, сочетающихся в христианине. Речь идет о том, что христианин, с одной стороны, грешник, с другой стороны, прощенный и оправданный. Да, с другой стороны, святой. И в наших проповедях, да и в нашей христианской жизни возникают проблемы, когда одну из этих двух особенностей, одну из этих двух сторон христианской жизни или жизни христианина мы выпячиваем за счет другой. Допустим, есть песня, как же там, «Ох, я грешник бедный», что ли? «Ой, я грешник бедный». Хорошая песня, действительно. Вот, но, значит, вот эта песня, которая именно выдвигает первую эту сторону. И мы рыдаем перед Богом.
Там, если Бог бессмертный, не был бы он
здоров. А, ну это да. Это все-таки... Все-таки к концу... Да, все-таки есть... Все-таки надежда есть, надежда в Боге. Вот. Но, опять-таки, есть группа христиан, которые постоянно помнят о том, какой я грешник. И это имеет свое основание, это имеет место. Вспомните того мытаря, который приходит, бьет себя в грудь. Он помнит о том, какой он грешник. Он хорошо об этом помнит. Вот. И наблюдает за этим Христос. У мытаря должна еще произойти эта самая встреча с Христом. Вот грешник. С другой стороны, есть такие авторы, как, допустим, Нил Андерсон, напоминающий нам постоянно о том, кто мы во Христе. И тут другая сторона, наша обновленная природа. То новое, что с нами произошло, те трансформации, те изменения, которые с нами произошло. О некоторых из них, кстати, Иоанн напоминает тоже в 3 главе. Задолго до Нила Андерсона, между прочим. Вот. Вот это вторая часть христианской природы, которая, собственно говоря, должна быть первой. И по нашей плотской, по остаткам нашей плотской природы, христианин иногда грешит. Хотя по христианской природе, по новой природе, христианин не может грешить. И вопрос заключается в том, предадимся мы Христу и будем жить по той новой природе, которую мы имеем, или, хотя нам этого совершенно не надо делать, мы будем предаваться тому, что у нас было раньше, и следовать той природе, которая у нас была раньше, для которой мы уже мертвы. На самом деле мы мертвы для греха. Как же нам жить в нем? О чем говорит апостол Павел? Но у этой позиции есть очень серьезное уязвимое место. Уязвимое место заключается в следующем. Как богословски можно объяснить сочетание двух противоречивых природ в сердце одного христианина? Иными словами, если Бог всесилен, Бог избавляет нас от греха, и Бог прощает нас, то, да, и если Он вошел в наше сердце, то как объяснить, что в нашей природе осталось что-то еще от старого? То есть на практическом уровне мы можем говорить, да, есть какие-то старые склонности. Иногда проповедники это объясняют как инерция, если что-то, какое-то некое тело очень хорошо разогнать, и особенно тело имеет, если большой вес, то потом остановить движение вот в одну какую-то сторону будет сложно. Оно по инерции будет продолжать двигаться в эту сторону.
А послание к римлянам, которое говорит о том, что мы ожидаем полного спасения.
Угу. Вот. Значит, на эту слабость, на упоминание этой слабости обычно как раз и отвечают тем, что... Помните то же, что я вам говорил по поводу Царства Божия? Приход Христа на землю был предвестником Царства Божия. Сейчас он царствует на небесах, это тоже предвестник окончательного становления Царства Божия. Но окончательно он становится только тогда, когда вот он придет, когда будет царствовать вместе с нами и так далее. И отвечают о том, что окончательное спасение мы получим уже, когда, то есть совершится это спасение окончательно, тогда, когда мы будем со Христом. В связи с трихотомией, то есть с разделением на тело, дух и душу, можно слышать разговоры о том, что Дух наш спасен, когда Дух Святой вошел в него, в нас. Душа наша проходит через спасение, когда происходит наше освящение, мы освящаемся во Христе. И тело наше будет окончательно спасено, когда мы будем со Христом. Говорят также, напоминают нам также о двух ипостасях или двух сторонах освящения. Я не знаю, вы проходили это или нет. Существует позиционное освящение и прогрессивное освящение. Иными словами, Бог оправдал нас и, то есть, значит, вменил нам праведность свою, и мы позиционно освящены, то есть мы названы Богом святыми, Он поставил нас на место, в позицию, скажем так, святых. Но на протяжении всей нашей жизни происходит еще и прогрессивное освящение. Вот позиционно мы уже святы, и с точки зрения позиционной святости христианин не грешит. Но идет также прогрессивное освящение, постепенное освящение, в котором мы боремся с поползновениями, там, скажем, старой природы, поползновением к греху. Ну, для меня лично из этих объяснений, из этих восьми объяснений, ну, первое, второе кажутся просто откровенно странными. Два разных автора, две разные группы оппонентов. Тут ничего по этому поводу в Священном Писании нет. Все остальные, ну что же, ну кроме, пожалуй, исключительности некоторых христиан еще тоже, да? Есть три момента. Вот, да, все остальные имеют полное право на существование. Кстати, по поводу исключительности некоторых христиан и православия, и католицизма, и баптизма. Года полтора назад был я на конференции баптистских пасторов, и там серьезно брат один такой достаточно пожилой говорил о том, что вот поскольку мы пасторы, сведенные пресвитеры, служители, значит, вот нам дается большее понимание Слова Божия, чем простому верующему человеку. Ну, он говорил о том, что нельзя поощрять в церкви малые группы, которые ведут, значит, не служителя и не дикана, а другие люди. Вот, как бы они там научат чему-то другому. И у него один из аргументов был, поскольку мы, значит, пресвитера, то есть нам дается особое понимание. Вот. И, соответственно, мы должны учить. Некое учительство должно быть ограничено. Вот. То есть тоже пересекается с мыслью о особых христианах, достигших чего-то особого. То есть как будто пастор с кафедры, пресвитер с кафедры не может сказать глупость. Ну, точно так же, как и преподаватель из учительского стола, точно так же, как студент в учебной работе. Но ведь плоть-то она ветхая, да ветхая. Так котлетка ее придавишь, она же тебе в сон тянет после этого.